Всем привет! В эфире IT-FM. У нас сегодня в гостях Миша Рожков. Привет, Миша.
Привет.
Расскажи немножко о себе и о том, чем ты парми занимаешься.
Слушай, ну я руководитель департамента маркетинга и на текущий момент курирую все активности, связанные с продвижением компании на рынке. Это исследование рынков, поиск каких-то продуктовых гипотез, поиск вариантов предложений для наших клиентов, строение бренда и так далее. Вот это вот все.
Очень интересно, не очень понятно мне как разработчику. Мы сегодня хотели поговорить о клиентоориентированности и клиентоцентричности. Сначала хочется узнать, что это вообще такое.
Ну, это два разных термина. Клиентоориентированность – это довольно устоявшийся уже термин. Клиентоцентричность – это какая-то новая такая концепция, по которой, наверное, сложно сформулировать четкое определение, что это. Начну, наверное, с клиентоориентированности, а потом пойду в клиентоцентричность. Клиентоориентированность – это некое умение компании или умение человека вовремя определить потребности и желания клиентов, чтобы удовлетворять этим потребностям с максимальной пользой, и в идеале превосходить ожидания клиента, вызывать у него какие-то позитивные эмоции. Вот. Это клиентоориентированность. Клиентоцентричность – это более сложное, наверное, комплексное понятие. Это скорее стратегическая история, это не просто умение, это концепция развития организации для удовлетворения интересов и потребностей ключевых клиентов. Здесь разница в том, что клиентоориентированность – это обычно навык, который, или умение, которое нужно в моменте. В моменте, когда у клиента возникает потребность, нужно быть готовым ее отработать максимально качественно, максимально приятно для клиента. А клиентоцентричность – это скорее история в долгую, когда ты предугадываешь, какие могут быть в будущем потребности клиента, предлагаешь какие-то направления развития взаимоотношений с клиентом. То есть постоянно строишь долгосрочные, такие крепкие взаимоотношения с клиентом. Примерно так.
То есть это тактика и стратегия взаимодействия с клиентом, чтобы клиент был доволен.
Ориентированность
больше на практику.
Да, можно так сказать. Ориентированность – это больше про тактику, про конкретные действия здесь и сейчас, чтобы клиент был доволен по результатам взаимодействия. А клиентоцентричность – это действие в долгую для того, чтобы клиент как можно дольше взаимодействовал с организацией.
Ну, я понимаю, что далеко не все компании направлены на стратегию какую-то. Некоторые об этом вообще не очень много думают, наверное, и, наверное, это не очень успешные компании. Но тактически-то в любом случае любой бизнес будет стараться какие-то потребности людей удовлетворить, иначе никто не будет покупать их продукт. Или я не права?
Ну, в идеале да, но далеко не все об этом задумываются. Кто-то верит в свой классный продукт, который универсальный, супер-пупер всем подходит, и пытается его продавать, и даже как-то продает. Но чаще всего такой бизнес сталкивается с какими-то ограничениями. Либо выясняется, что он нужен далеко не всем, либо выясняется, что он уже не такой классный. Понятно, что те, кто задумывается о восприятии клиентом, они, конечно, занимаются такой работой.
А как все это ложится на IT? Кто вообще у нас является клиентом?
IT тоже разные. Если мы говорим про Парму, Парма работает с крупными организациями, федеральные органы власти или крупные какие-то госкорпорации. И там понятие клиента, оно размыто в том плане, что это не один какой-то конкретный человек. В организации решения принимают разные люди на разных уровнях. И когда идет речь о создании или реализации какого-то IT-проекта, клиентам в разное время, в разных ипостасях выступают разные люди. Вообще, мы проводили в департаменте маркетинга анализ и пришли к тому, что на сделку, на каждый проект нашей компании влияет до 10 разных ролей в организации заказчика. Поэтому клиент тут такое собирательное понятие. Все вот эти вот 10 ролей, 10 людей, они должны быть заинтересованы, и получать какую-то свою пользу, свое удовольствие от взаимодействия с брендом, взаимодействия с нашими продуктами.
А как к этому прийти, как разобраться, кому из этого большого количества разных людей что нужно, и как мы можем удовлетворить потребности всех одновременно, ведь они потенциально могут даже противоречить друг другу, скажем, там, руководитель хочет какой-нибудь самолет искусственного интеллекта, чтобы классно, а сотрудник хочет просто, чтобы ему не нужно было 10 раз от руки переписывать один и тот же документ, хочет автоматизации своего рутинного процесса.
Ну, слушай, в организации, которая выступает нашим заказчиком, каждая вот из этих 10 ролей, она покупает у нас, ну, по сути дела, свой продукт. И ожидания у нее действительно, ну, у него, у этого человека, да, они к этому продукту, они свои. Ты права, там, собственник или руководитель, он скорее покупает не технологию, не искусственный интеллект, а, ну, какой-то эффект для бизнеса или для организации, или для отрасли, который будет получен в результате использования какого-то программного продукта. Это там либо экономия каких-то средств, либо, наоборот, дополнительный заработок бизнеса, либо там сокращение каких-то издержек, либо пиар, либо еще что-то. Какой-нибудь, ну, пользователь, понятно, он влияет на покупку своим мнением, да, то есть он может информировать своего руководителя, может информировать, создавать какой-то информационный фон внутри организации, чтобы принять решение в пользу там приобретения или не приобретения какого-то программного продукта. И он, понятное дело, что он ориентируется на решение своих текущих задач. Ему нужно, чтобы какие-то его рядовые задачи, как то, там, не знаю, ввод документов в информационную систему, регистрация каких-то событий по бизнесу, ну, например, там, отражение бухгалтерских операций или еще что-нибудь такое, чтобы это происходило максимально быстро, максимально удобно, чтобы при этом ему платили хорошую зарплату за это. Вот. И для того, чтобы применять подходы клиентоориентированности, надо это знать, да, то есть надо выяснять, кто за что готов заплатить при приобретении там услуги той или иной, да, при покупке той или иной услуги. Ну и, соответственно, выстраивать результат, который мы будем передавать заказчику в целом организации, с учетом мнений вот этих вот интересов всех заинтересованных сторон. Понятно, что нельзя на 100% удовлетворить всем, но не учитывать совсем мнение конечного пользователя тоже неправильно, потому что если он не сможет пользоваться программным продуктом, на самом деле владелец организации или руководитель организации, он не получит тот эффект, который он ожидает от этого программного продукта.
То есть такая очень какая-то тонкая балансировка, и я еще думаю, что есть цели настоящие, есть нужды, есть потребности. А есть то, что человеку кажется, что ему нужно. Ну, скажем, человек чувствует, что ему как-то плохо, и он тут думает, ну, наверное, если я в розовый потолок покрашу, мне станет лучше. На самом деле плохо, потому что у него стрела в ноге. Наверное, не очень удачный пример. То, что так же и бывает, особенно у заказчиков этих продуктов.
Ну, бывает, да, и, скажем так, хорошо построенные механизмы, направленные на клиента, они позволяют, ну, это идентифицировать вовремя и проверять, это действительно потребность или это предполагаемое решение какой-то другой потребности. Ну, грубо говоря, когда клиент приходит и говорит, я хочу BI, внедрите мне BI, кажется, что у него потребность не во внедрении BI, а в чем-то другом. Вот. И правильно здесь, конечно, попытаться выяснить, а зачем ему нужен BI? Какую задачу с помощью BI он хочет решить? А нужен ли ему вообще BI? Ну, это уж в предельном случае, да, когда в процессе обсуждения выясняется, что у него, там, я не знаю, проблема связана с тем, что организации как-то плохо отчетность сдают. BI теоретически может помочь решить эту проблему, но не факт. Скорее, здесь не он нужен будет. Вот, поэтому, безусловно, здесь важно пытаться понять клиента, понять потребность, с которым он столкнулся, да, проблему, с которой он столкнулся, и уже исходя из этого предлагать ему решение. Если просто на просьбу клиента внедрять ему BI, это может привести к тому, что моментальная такая потребность будет удовлетворена, но в целом клиент будет недоволен по итогам взаимодействия. Ну, потому что внедрили что-то, что вроде бы BI, но реальную боль, ну, не снимает. И в долгосрочной перспективе этот клиент вряд ли будет часто к нам обращаться. Потому что хорошо делаем свою работу, но не помогаем решать ему его проблемы. Поэтому здесь, да, здесь важно задавать вопросы, в том числе клиенту, пытаться прочувствовать его проблемы, его боли, осознать первопричины и уже исходя из этого предлагать какие-то решения. Там, где нужно, переубеждать клиента, что ему, может быть, нужен совсем не BI.
Получается, это требует таких очень развитых коммуникативных навыков, вообще аналитических тоже, умения понимать настоящие причины каких-то явлений. Как к этому приходить организации?
Ну, это не что-то, что включается по рубильнику. Конечно, здесь нужны, ну, нужно развитие соответствующих компетенций, нужна соответствующая практика, но и нельзя построить клиентоориентированную или клиентоцентричную организацию, когда таким будет там 1, 2, 3 человека. Тут все связано с работой всей команды. И вот эти вот приемы, навыки в той или иной степени, они должны быть развиты у всей команды. Это скорее способ мышления даже. Когда возникает какая-то задача, каждый на своем уровне должен попытаться понять, кто является потребителем результатов этой задачи, когда он будет их использовать, в какой обстановке, для решения каких своих задач по текущей деятельности, ну и так далее. И вот когда это все вместе работает, тогда организация приходит обычно к, ну, к рабочему механизму такому клиентоориентированному.
Я, например, разработчик. Мне хочется, чтобы результат моей работы был востребован, нужен кому-то и доставлял удовольствие. Но у меня нет выхода ни на пользователей системы конечных, ни даже на заказчика. С ними общаются аналитики, менеджеры. Что я могу со своей позиции сделать, чтобы стать клиентоцентричным?
Ну, как минимум, задавать вопросы коллегам, которые как раз общаются с клиентом, когда ты получаешь задачу на реализацию какой-то функции, какого-то сервиса. Задавать вопросы не только тому, каким этот сервис должен быть, как это сформулировано в постановке задачи или, не знаю, на словах как-то, но и задать вопрос, а кто этим будет пользоваться, когда будет пользоваться, для чего будет пользоваться. Не факт, что от этого поменяется подход к реализации на самом деле, но если ты не будешь задавать такие вопросы, ты просто и не уловишь тот момент, когда ты будешь реализовывать функцию, которая будет, ну, либо не востребована, либо будет вызывать не те позитивные эмоции, которые хотелось бы.
Как можно оценить, насколько мы уже клиентоцентричны?
Как оценить, насколько мы уже клиентоцентричны? Но я бы сказал так, что мы только находимся, наверное, на этом пути. Нельзя сказать, что мы являемся клиентоцентричной организацией. Ведь есть метрика такая, которую часто используют в оценке клиентоцентричности. Это называемая пожизненная ценность клиента. Да, то есть прибыль, которую клиент генерирует за время жизни. Не в момент реализации того или иного проекта, а за все время жизни, время взаимодействия с компанией. Это чисто финансовая метрика. А есть нефинансовая история, это обратная связь от клиента. Клиентоцентричные организации, они обычно настроены таким образом, чтобы эту обратную связь от клиента получать регулярно, максимально развернуто, анализировать ее и корректировать свою работу с учетом этой полученной обратной связи. Вот. И, собственно, сама вот эта вот обратная связь, да, она может включать в себе характеристики того, насколько клиент удовлетворен взаимодействием с организацией. Если говорить про клиентоориентированность, то здесь скорее история точечных, скажем так, коммуникаций, да, когда в моменте получения сервиса, получения услуги клиент может выразить свою обратную связь и сказать, насколько ему было комфортно с нами коммуницировать. Но если про клиентоцентричность, это про в долгую.
В Парме что-то уже делается в этом направлении?
Ну, я бы сказал так, что Парма пытается двигаться в это направление. Я могу, наверное, прокомментировать активности департамента маркетинга в эту сторону. Мы проводили исследования наших клиентов, как раз-таки выявили 10 типовых ролей, которые участвуют в каждой сделке, в каждом проекте и в принятии решений входа или не входа в проект. Мы получили портреты этих людей, проанализировали, кто это такие, какие у них интересы, какие у них потребности общие. Мы проанализировали организации, с которыми мы работаем, но это только первые шаги, потому что, опять же, понимание в целом, какие наши клиенты, это скорее начальная часть клиентоориентированности. Понимание глубинных проблем каждого конкретного важного клиента, вот это вот уже скорее ближе к клиентоцентричности, и здесь нам нужно еще расти в этом плане.
Звучит интересно про роли. Я не уверена, что это не закрытая информация, но хотя бы примеры, какие могут быть роли. Может быть, гипотетически.
Могу, да, привести примеры ролей. Да. Есть, допустим, руководитель организации, есть, может быть, владелец организации. Понятно, что в государственном сегменте чаще всего владелец – это организация более высокого порядка, но, тем не менее, есть, допустим, руководитель министерства или руководитель федеральной службы какой-нибудь. Это одна роль. Он участвует в принятии решений по проекту. Это такой человек. Есть руководитель функционального подразделения. Он тоже участвует в принятии решений по проекту, но его степень влияния, она немножко другая. Есть агенты, так называемые, которые не участвуют впрямую в принятии решения о входе или не входе в проект, но могут давать свое экспертное мнение, экспертное заключение, опираясь на которое, допустим, руководитель ведомства будет принимать соответствующие решения. Есть, например, руководитель IT-подразделения, который принимает решения относительно ну, технических аспектов реализации того или иного проекта. Ну, то есть их таких вот ролей мы выявили типовых 10 штук. И они все разные, отвечают за разные аспекты каждого проекта.
Ну, то есть мы сейчас лучше понимаем, кто наши клиенты, хотя бы так, в общем, усредненно, но еще не так хорошо понимаем в подробностях, чего они хотят, чего хочет каждая из ролей. Нам предстоит это выяснить, а потом, собственно, прийти к тому, чтобы лучше эти потребности удовлетворять, правильно?
Правильно, потому что когда мы говорим про крупные организации, про органы власти, у них потребности очень уникальны. Да? То есть это не рынок, где 2 миллиона человек с одинаковой потребностью учиться, например. Это рынок, в котором всего организаций несколько сотен, их все можно ну, перечислить, поименовать. И у каждой из этих организаций свои конкретные индивидуальные проблемы, которые нужно глубоко понимать для того, чтобы помогать этим организациям решать эти проблемы. И здесь, конечно, нам еще предстоит довольно много работы.
Я вообще знаю, что у нас в организации сейчас идет такая работа над ценностями, над оформлением этих ценностей в какой-то конкретный список, над, в общем, внедрением клиента, центричность. И вот, в общем, работа в этом направлении, в направлении клиента центричности и клиента ориентированности. Она, в общем, относится к нашим ценностям, к нашим приоритетам? И планируется ли какая-то работа с сотрудниками, ну, с теми же программистами, в том направлении, чтобы они больше задумывались о том, для кого они это делают, и были более как раз ориентированы на клиента.
Это хороший вопрос. Если говорить, есть ли в ценностях формулировка про клиентоцентричность или клиентоориентированность, в прямом виде нет. Но у нас есть такие ценности, например, как польза, такая ценность, как польза. И если почитать внимательно, что обозначает эта ценность в нашей компании, то она говорит о том, что то, что мы делаем, должно приносить, ну, пользу людям, которые будут пользоваться результатом наших усилий, да, нашей работы. И вот это вот как раз часть, которая, ну, направлена на реализацию подходов клиентоцентричности. Эту пользу надо выявить, выяснить, да, то есть какая будет эта польза. Ее надо понять, как получить, ее нужно понять, как максимизировать, да, потому что иногда заказчик, клиент, он видит свою часть пользы, но мы, понимая, что участников и потребителей результатов больше, чем конкретный человек в организации, мы должны понять, ну, как сделать так, чтобы максимальное количество потребителей этого результата, они получали от него пользу. Вот. И в ценностях в этом ключе соответствующие формулировки, конечно, есть. Что касается мероприятий, ценности, вот они только-только были сформулированы, буквально вчера Евгений Борисович их представил для широких масс в организации. И, безусловно, есть план мероприятий, который будет реализовываться, ну, вот уже, по сути, с сегодняшнего дня, направлены на то, чтобы сотрудники понимали, что обозначают эти ценности, задумывались о том, как их действия отражают эти ценности, насколько они близки к этим ценностям, ну и как в случае необходимости нужно поменять свою работу для того, чтобы лучше соответствовать этим ценностям организации.
Приносить пользу людям, по-моему, звучит отлично. Мне кажется, это хорошая нота, чтобы завершать наш подкаст. Миша, спасибо тебе большое. Мне было интересно послушать про эти понятия, хоть это и не так близко, наверное, к моей сфере деятельности, как твоей.
Тебе спасибо.
Спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока. До новых встреч.
Всем пока.